Библейская школа «Слово истины» представляет лекции пастора Андрея Вовк. Эсхатология. Четыре взгляда на тысячелетнее царство.
Давайте разберемся с четырьмя взглядами на тысячелетнее царство. Значит, в богословии существуют четыре взгляда на тысячелетнее царство. Давайте все их рассмотрим. И сделаем вывод, какой из этих четырех взглядов более соответствует учению Библии. Первый взгляд называется амилленаризм. Очень просто запомнить. Приставка «а» – отрицание, отрицание миллениума, отрицание тысячелетнего царства. Легко? Это отрицание тысячелетнего царства. То есть тысячелетнего царства не будет, говорят сторонники этого взгляда. Да не я говорю, не перепутайте ничего. Это сторонники этого взгляда говорят, что тысячелетнего царства не будет. Они говорят, что сначала, что сейчас век церкви, смотрите, что они говорят, век церкви, это и есть тысячелетнее царство. То есть в тысячелетнем царстве мы живем сейчас. Сторонники этого взгляда говорят, что сатана скован на тысячу лет, сейчас сатана не действует. И впереди нас ждет только восхищение и второе пришествие, которое является практически одномоментным событием. Слышали такой взгляд? Слышали, да? Еще раз повторю. Сейчас мы живем в тысячелетнем царстве, а сатана скован. Но вы знаете, этот взгляд, даже не надо Библию открывать. И так понятно, что, ну даже вот путем наблюдения, что он неправильный. Во-первых, посмотрите, сколько зла сейчас на земле, да? Какое развращение общества, сколько лжеучений. Неужели все это происходит без участия дьявола? Так что согласиться с тем, что сатана сейчас скован, мы не можем, правда? Согласиться с тем, что сейчас тысячелетнее царство, ну вы знаете, западным богословам хорошо, там в стабильной Европе, в стабильной Америке, да, им хорошо. Они уже, наверное, и думают, что может уже тысячелетнее царство с их уровнем жизни, с их медициной. Но я думаю, стоит им на месяц приехать погостить к нам, и они сразу же поменяют свои богословские взгляды и поймут, что совершенно никакого тысячелетнего царства еще нет. Но это так, юмор, а вот серьезно, давайте их позицию рассмотрим серьезно и выдвинем опровержение. Итак, они говорят, что тысячелетнего царства не будет, будущего царства Христа на земле в физической форме не будет. Они говорят, оно сейчас происходит. Символическим образом его нужно понимать в сердцах людей. Тысячелетнее царство – это не отрезок времени продолжительностью в тысячу лет, они говорят, а просто образное выражение. Оно начинается с первым пришествием Христа и заканчивает вторым пришествием. Тысячелетнее царство – это церковь, это время церкви. Они говорят, что сатана скован, что Христос не будет царствовать на земле. Он правит сейчас в сердцах верующих. Буквальные пророчества о царствовании Христа воспринимаются только символически. Также они говорят, что несмотря на то, что сейчас тысячелетнее царство в сердцах верующих, но сейчас же мы и переживаем время скорби. Очень, очень так интересное, да, сочетание. И будущей скорби не будет. И они говорят, что во время пришествия будет одно воскресение и суд над верующими и неверующими. Сторонники этого взгляда – католики, православные и некоторые протестанты, пресвитериане, которые, в принципе, я думаю, взяли эти взгляды от католической церкви, не изменили эти взгляды. Сотериология изменилась, теология изменилась, хамартология изменилась, а эсхатология осталась у многих реформаторов, у некоторых, по крайней мере, та же, по сути говоря, католическая, что было и с Кальвином во многом, и с Лютером, да, во многом. В принципе, эту позицию перенесли. Опровержение. Почему мы не согласны с этим? Ну, во-первых, метод толкования Писания слишком аллегоризирован. Аллегории. То есть сказано тысячу лет, да? Очень ясно сказано. Они говорят, нет, нужно это аллегорически понимать, что это значит не тысячу лет. Тысячу лет, не тысячу лет. Дальше, сатана еще не скован, как они говорят. Это неправда, что сатана скован. У Петра сказано, что сатана ходит как кто? Как рыкающий лев. Он не скован, если он ходит. Ища кого поглотить, да? В книге Откровения сказано, что сатана только будет скован на тысячу лет, доколе не закончится тысячу лет. Тысячу лет – конкретный отрезок. Противник ваш, дьявол, я уже цитировал, ходит как рыкающий лев. ища кого поглотить. В первом послании Тимофею, в 4 главе сказано, что лжеучения распространяются под влиянием бесов. Бесы распространяют лжеучения. Таким образом, если бы сатана и бесы были скованы, во всех этих текстах не было никакого бы смысла. Так что сатана не скован. Кстати, вот замечательный автор Джей Адамс, да? При всей его мудрости, рассудительности, его прекрасные учебники по душепопечению. Но вот в этом вопросе, к сожалению, он унаследовал эту позицию, о которой мы говорили, и он думает, что сатана сейчас скован. И к нему приходит человек, и, возможно, этот человек говорит, я одержимый, хотя он не одержимый, у него другая проблема. Он говорит, вы не можете быть одержимым, потому что сейчас одержимых нет, потому что сейчас дьявол и бесы не действуют вообще, и они все скованы. Такое вот объяснение странноватое, да. Это неверно. Также тысячу лет, они говорят, это не тысячу лет. Это неверно. Здесь текст Откровения, 20 глава, стих 1-5, где сказано тысячу лет, несколько раз повторяется. И они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысячи лет. Ну сколько можно повторять, что тысячу лет – это тысячу лет? Четвертое. Библия учит нас, что будет два отдельных воскресения. Первое для верующих, второе для грешников. А они говорят, что одно воскресение и для грешников, и для святых. А это неправда. Мы видим из Откровения 24:6. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю и образу, не приняли начертания на чело свою и на руку. Они ожили перед тысячелетним царством и царствовали со Христом тысячу лет». Прочие же из умерших не ожили, неверующие, доколе не окончится тысячи лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не имеет власти. Они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним тысячу лет. Как можно отрицать тысячелетнее царство? Для меня это загадка. Это так ясно сказано. Итак, первое воскресение перед тысячелетием для святых. Второе воскресение в конце тысячелетнего царства для нечестивых, суд у Великого Белого Престола. Так что воскресение святых и нечестивых не одновременно проходит. Так что вот мы рассмотрели все аргументы и увидели, что амиллинаризм не соответствует учению Библии. Вы согласны? Мы не можем согласиться, что это соответствует учению Библии. Хорошо. Постмиллинаризм. Сторонники этого взгляда считают, что восхищение и второе пришествие Христа произойдет в конце тысячелетнего царства. Вот что считают, что век церкви плавно перетечет в тысячелетнее царство. То есть мы живем сейчас, и мир благодаря проповеди Евангелия будет становиться все лучше и лучше, люди станут все добрее и добрее. И наступит этот миллениум, прекрасное тысячелетнее царство. А потом, в конце тысячелетнего царства, которое плавно наступит, будет восхищение, второе пришествие одномоментно и вечность. Скорби нет здесь у них, да? Скорби нет. Ну, мы не согласны с этим взглядом. Давайте сначала их, что они думают. Они считают, что тысячелетнее царство духовно. Это все отрицают буквальное царство. Второе. Мир станет лучше, тысячу лет, не тысячу лет, сатана уже скован, скорбь сейчас, если она вообще есть, а потом она перестанет. Христос придет после царства. Седьмое – это пришествие и восхищение, одномоментное действие. Это аллегорическое толкование Библии, попытка толковать буквальные понятия аллегорически. Этот взгляд тоже неправильный, мы с ним не соглашаемся, он не соответствует учению Библии. Третий взгляд. Премиллинаризм завета исторический. Но очень понятно, смотрите, приставка «а» говорит, тысячелетнего царства не будет. Приставка «пост» говорит, что восхищение второе пришествие будет после тысячелетнего царства. А приставка «пре» говорит о том, что восхищение и второе пришествие будет перед тысячелетним царством. Но восхищение и второе пришествие – это одномоментное событие. Одномоментное событие. Оно не разделено скорбью. Восхищение и второе пришествие – одномоментное событие. Вот мы сейчас живем, век церкви, потом наступает скорбь, и в конце скорби восхищение. Слышали такой взгляд? Почему он не соответствует Писанию? Почему мы не можем согласиться с тем, что восхищение будет в конце скорби? Вот почему. В первом послании Фессалоникийцам, в 4 главе, в стихах с 16 по 18 описывается восхищение церкви. 1 Фессалоникийцам 4, 16, 18. Открыли, да? «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены, будем на облаках встретения Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Описывается восхищение, правда? 18 стих. «Итак, утешайте друг друга сими словами». Учение о восхищении церкви – это утешающее учение. Так или нет? Это учение, которое несет утешение, правильно? Если восхищение, но утешать можно только в том случае, если восхищение будет до скорби, правильно? А если восхищение будет после скорби, как утешиться? Никак, правда? Поэтому вот один аргумент. Мы не можем согласиться с тем, что восхищение будет после скорби, потому что в таком случае это не утешающее учение. Еще один аргумент. Откровение 3.10. Откровение 3.10. Послание церквам. Но и церквей Господь говорит. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную». Речь идет о каком-то вселенском масштабном катаклизме, правильно? «Которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Христос говорит церкви: «Я сохраню тебя от вселенского искушения, от великой скорби», по сути говоря. Так, да? Ну, еще можно сказать, вообще Писание говорит: бодрствуйте, призывает верующих бодрствовать, да? Призывает нас все время жить благочестиво, ожидая восхищения. Если восхищение будет в конце семилетнего периода скорби, то бодрствовать не надо. А зачем бодрствовать? Мы можем даже вычислить год восхищения. Началась скорбь 7 лет, понимаете, да? И мы видим, вот они события, вот он антихрист, вот оно мировое правительство, вот они катастрофы, вот они катаклизмы, вот они землетрясения, вот они ураганы, вот они все вот эти вещи, описанные в Откровении. Значит, что будет скоро? Восхищение, если стоять на этой позиции. А где же неожиданность? А где же элемент неожиданности? А где же необходимость бодрствовать? Но я сейчас много не хочу об этом говорить, мы поговорим об этом на следующем уроке, о восхищении. 4 взгляда на восхищение будем рассматривать. Но коротко вот уже сказал. То есть проблема такая, что утешиться невозможно, противоречит обещанию Господа Откровения 3.10, и элемент неожиданности исчезает. Так, если восхищение в конце скорби. Поэтому мы не можем согласиться с этой позицией. К тому же сторонники этих взглядов считают, что церковь равна Израилю. То есть церковь унаследовала все благословения Израиля. У израильского народа нет будущего. То есть они не думают, что 70-я седьмина должна быть здесь. 70-я седьмина Даниила здесь нет. Они думают, что она закончилась вот тут еще где-то в прошлом. Понимаете, да? Поэтому это противоречит тому, что Павел пишет в Римлянам, что Бог продолжит работать с Израилем. Данный взгляд неверный и противоречит Писанию. Мы уже читали этот стих, Римлянам 11, 25-26, где Павел говорит, что ожесточение в Израиле произошло на время, и Бог еще продолжит работу с Израилем. Так, мы не можем согласиться с этим взглядом. Никак, да? Тоже его исключаем. Остается четвертый взгляд. Диспенсационный премиллинаризм. Диспенсационный премиллинаризм. Здесь есть у нас 7 лет скорби. Что это за взгляд? Это взгляд, который говорит очень просто. 7 лет скорби ожидают мир в будущем. Церковь будет восхищена перед семилетней скорбью. Второе пришествие Христа произойдет в конце семилетнего периода перед тысячелетним царством. Затем наступит тысячелетнее царство, затем земля и все дела на ней сгорят, и наступит вечность. Вот такой взгляд. Из этих всех взглядов, скажите, какой более соответствует учению Библии? Четвертый. Диспенсационный премиллинаризм, он более соответствует учению Библии. Почему? 70 седьмин помещаются у нас, есть место 7 седьмине. Пророчества о тысячелетнем царстве исполняются. Восхищение остается утешающим событием. Из восхищения не удаляется элемент неожиданности. То, что сказано в Откровении 3.10, избавлю от скорби, соблюдается. Но, в общем, мы сейчас не будем подробно говорить о восхищении, только наметки даю. В следующий раз поговорим более подробно. Вот такие четыре взгляда на тысячелетнее царство. И в заключение рассмотрим 13 подробностей о тысячелетнем царстве. Как же там будет жить нам? Хорошо? Откровение, 20 глава. Первая подробность. Тысяча лет – это тысяча лет. Это не аллегория, не символ. Вторая подробность. Тысячелетнее царство начнется после возвращения Христа на землю. 19 глава описывает откровение, описывает второе пришествие, 20 повествует о тысячелетнем царстве. Третье. Сатана будет скован только после второго пришествия. Сейчас еще он не скован, он действует, обманывает, ходит как рыкающий лев. Сатана, он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол, и сатана исковал его на тысячу лет. В тысячелетнем царстве не будет злой мирской системы, не будет правителей, которые обманывают. Если будет телевидение, там не будет концертов, где звучат оскорбляющие Бога, грешные слова. Если там будут фильмы, то там не будет никаких греховных фильмов. Точно там будет музыка, и там будет прекрасная музыка. Не будет реклам, которые развращают людей, не будет ложных учений. В школах будут учить только истине. Никакого обмана, никакого обольщения. Злой, безбожной системы в тысячелетнем царстве не будет, потому что миром будет править Христос. Четвертое. Тысячелетнее царство – время праведности, мира, справедливости. Там не будет хищных животных, не будет войн и несправедливости. Кстати, интересная деталь, о которой хочу обратить внимание. Посмотрите, сказано, что волк будет жить вместе с ягненком, козленком и теленком, молодой лев будет вместе с молодым ребенком, корова будет пастись с медведицей, и младенец будет играть с ядовитой змеей, да? Это пророчество. Хорошо, если вы считаете, что тысячелетнего царства не будет, тогда вы должны предположить, что змеи, коровы, медведи и львы будут в вечности, на новом небе и новой земле. Ну, может быть, я не знаю, но больше это похоже на... Потому что те, кто отрицают тысячелетнее царство, они говорят, что это все о вечности. Ну что, нам и льва надо тогда символически понимать, и медведя, и корову, и змею? Ну это уж совсем далеко нужно... В аллегорию уйти, как это истолковать, я даже не слышал никаких вариантов толкования. Так что это будет время, когда хищные животные перестанут быть хищными. Комаров не будет. Или они будут приносить какую-то пользу. Нет, они, возможно, будут, но какое-то добро будут делать людям. И вы будете радоваться, о, комары прилетели, наконец-то. Теперь будет лучше что-то. Воздух очистят, я не знаю, что они сделают. Да, а те, кто говорят, что тысячелетнее царство сейчас, почему-то посещая зоопарк, смотрят на них через решетку. Интересно, да? Ну, никак не получается. Не так, не так. Не будет зла и вреда на святой горе моей. Вся земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют моря. По всей земле люди будут знать, кто такой Христос. Они, наверное, я не знаю, если дети будут изучать историю, то они будут изучать вот эти вещи все. Они будут изучать историю, как Бог правил миром. «Доколе не изольется дух, на нас дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад будут считать лесом, тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле, и делом правды будет мир, и плодом правосудия спокойствие, безопасность навеки. Тогда народ мой будет жить в обители мира и в селениях безопасных, в покоях блаженных. Не будет войск, перекают мечи свои на оралы. Не будет военных действий, не будет конфликтов, не будет вооруженных столкновений. Будет мир, чудесное время. Тысячелетнее время – это время радости. А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю. И вот я творю Иерусалим весельем, и народ его радостью. Будут радоваться об Иерусалиме и веселиться о народе моем. И не услышат в нем более голос плача и голос вопля. Они говорят, что сейчас тысячелетнее царство. А когда в Иерусалиме не было плача и вопля? Да всегда идут военные действия, всегда там осада, всегда гибнут люди. Не получается, что сейчас царство. Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юношей. Ну где это такое? Сейчас вот он говорит, есть царство. Где столетний умирает юношей? Но столетний грешник будет проклинаем, и будут строить дома и жить в них, и насаждать виноградник, и есть плоды их. Не будут строить, чтобы жил другой, не будут сажать, чтобы другой ел, ибо дни народа моего будут, как дни дерева, и избранные мои долго будут пользоваться изделием рук своих. Не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе, ибо буду семенем, благословенным от Господа, и потомки их с ним. И будет, прежде нежели они воззовут, я отвечу, они еще будут говорить, я уже услышу, волк и ягненок пастись будут вместе, и лев, как волк, будет есть солому». А для змея прах будет пищей. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь. Несмотря на то, что рожденные в тысячелетнем царстве будут умирать, однако не раньше, чем насладятся полнотой земных дней. Умирая, они будут выглядеть как молодые. Смерть в тысячелетнем царстве будет постигать людей только за грех. Люди, которые будут жить в тысячелетнем царстве в земных телах, мы-то будем жить в прославленных телах, у нас смерти не будет. А те, которые будут жить в тысячелетнем царстве в земных телах, смогут, родившись в начале царства, дожить до самого конца, если они не будут упорствовать и жить в грехе. А тот, кто будет умирать, то только насладившись жизнью, и то за грех. Вообще, вот идея о тысячелетнем царстве позволяет нам понять, какой огромный потенциал заложен в физическом творении Божьем. Человек может, в принципе, жить вечно, если убрать грех и быть послушным Богу. Шестое. Тысячелетнее царство будет временем святости. Я не хочу читать, но это будет действительно святость. Греха не будет. Люди не будут ругаться матом на улице, драться, кричать, обижать друг друга, одеваться неблагородно и так далее. Тысячелетнее царство будет временем экономического процветания. Будут освоены пустыни и целинные земли. Исаия 35:1-7. Я не читаю, вы потом прочтете. Урожай будет следовать один за другим. Все проблемы будут ликвидированы. Вот сегодня многие люди мечтают жить в США, в Швейцарии, в экономически развитых странах. Лично я мечтаю жить в тысячелетнем царстве. Нам предстоит жить в тысячелетнем царстве. И это очень хорошо. То есть вы поймите, друзья, прежде чем мы будем жить вечно в небесах с Богом, в небесном Иерусалиме, нам еще 1000 лет, это долго, придется в прославленных телах служить Христу здесь на земле, управлять, может быть, городами, народами, государствами или какими-то территориями, но это в зависимости от того, насколько мы верны здесь. Был верен в малом, над многим поставлю. Что, может быть, здесь сидит даже несколько мэров каких-нибудь крупных городов в тысячелетнем царстве, я надеюсь. На земле будет один язык. Бог удалит проклятие Вавилонской башни. И, конечно же, это будет украинский, да? Или русский. Или английский, конечно. Все преподаватели говорят, английский, только английский. Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа, служили единодушно. Люди будут размножаться. Это касается тех, кто не пережили воскресение в земных телах. В тысячелетнем царстве будет храм и жертвенник. Вот очень, очень важная деталь. Езекииля, 40 глава, стихи с 40 по 48 главу описывают храм тысячелетнего царства. Этот храм, даже в некоторых библиях есть его размеры даны точно, но я имею в виду, есть во всех библиях написано его размеры, но и даже схемы есть. Этот храм очень сильно отличается от Иерусалимского храма. Он вообще другой. Он больше. В нем будут приноситься жертвоприношения. Это проблема. Я недавно беседовал с противниками тысячелетнего царства и задал им вопрос, а как же храм? Написано, что будет. Такого никогда не было. Ну, эти все расстояния, ширину, высоту, длину, нужно понимать символически. Опять символически. Льва символически. 1000 лет символически. Храм символически. Они говорят, а там же жертвы будут приносить. А как же тогда? Ведь символы остались в Ветхом Завете. Что это за жертвы? Зачем они нужны? Всем ясно, что Христос Спаситель. Ну что мы можем ответить? Символы все равно остались. Символы в Ветхом Завете. Но мы сейчас совершаем вечерю Господню. Это что? Символ, который указывает на жертву Христа, да? Точно так же эти жертвоприношения будут символом, которые будут напоминать о крови единственного Искупителя Иоанна. Так что будет храм. 11. Не все люди будут истинно верующими. Некоторые из них будут просто детьми верующих родителей, родившимися в тысячелетнем царстве. 12. В конце тысячелетнего царства эти дети верующих родителей, видите, от них даже в конце тысячелетнего царства будет. Некоторые жалуются, что в церкви они себя плохо ведут. Даже в конце тысячелетнего царства с ними сладу не будет. А вы, когда уже будет Христос на земле, а вы хотите, чтобы мы сейчас их всех контролировали. Они в конце тысячелетнего царства восстанут, знаете, будет восстание там, сатана будет отпущен, они восстанут против Христа, и все погибнут. 13. Для неверующих тысячелетнее царство закончится погибелью, для верующим – переходом на новое небо и новую землю. Кто войдет в тысячелетнее царство? В тысячелетнее царство войдут в земных телах верующие язычники после судами над народами. Матфея, 25 глава. В земных телах войдут остаток спасенного переплавленного Израиля, а также 144 тысячи евреев, у этих людей будут рождаться дети. В небесных телах войдут святые церкви, святые Ветхого Завета, святые, пришедшие от великой скорби. Эти люди будут в прославленных телах, они не будут жениться, не будут рождать детей. Ну вот на этом можно остановиться. Есть вопрос. Вопрос задается такой. В тысячелетнем царстве сатана будет скован, да, на 1000 лет. Тогда возникает вопрос, а почему же люди будут грешить в тысячелетнем царстве? А почему же они будут все равно бунтовать против Бога? Ну не все, да? Но найдутся те, которые грешат, те, которые бунтуют против Бога. Все изучающие хаматологию, отвечайте, почему? А? Человек, да, Христос сказал, из сердца человеческого. Исходят злые помышления, помыслы, убийства и так далее. То есть два источника зла существуют сейчас в мире. Первый – сатана, бесы и дьявол. Второй источник зла – сердце человеческое. Невозрожденные дети верующих родителей, их сердце злое. И даже возрожденные люди в земных телах и будут иметь греховную плоть. Так, да? Поэтому люди будут бунтовать против Бога в тысячелетнем царстве, несмотря на то, что один источник зла, сатана, скован, потому что есть второй источник зла – греховное сердце человека. Понятно? Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!